Добрый день, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И позвольте задать вам такой вопрос. Вот сегодня 25 января. Какой сегодня праздник или праздники? Совершенно верно. Виктор мне подсказывает, сегодня Татьянин день. И я поздравляю всех студентов, настоящих, прошлых и будущих, с этим замечательным праздником. Еще сегодня очень специфическая часть человечества отмечает такой день, как день без интернета. Если вы относитесь к этой части, и если для вас сочетание трех W не более чем орфографическая нелепость, то я также поздравляю вас с 25 января. Наконец, сегодня, согласно протестантской традиции, день обращения апостола Павла. Когда апостол Павел из-за ярых гонителей христианской веры стал одним из самых ярых ее проповедников, защитников, он стал апостолом Иисуса Христа. И в последние несколько воскресений мы беседовали на тему миссионерских путешествий апостола Павла, путешествий, которые он совершил, проповедуя христианство. И в прошлый раз очень интересная проповедь была, которую читал Николай Беленцов. Она была посвящена тому, не только как Павел путешествовал, но и с кем он путешествовал, какие взаимоотношения складывались между Павлом и его спутником. И тема проповеди была, как наше окружение может влиять на нас и как мы можем влиять на наше окружение, и как в результате правильный подход в этих вопросах может определить наше будущее. Темой сегодняшней проповеди, заключительной проповеди по миссионерским служениям Павла, будет проповедь под названием «Как не потерять самообладание в самые тяжелые шторма». Она посвящена последнему миссионерскому путешествию Павла, путешествию во многом необычному, потому что это путешествие Павел совершил не по собственной воле. Он направился в него, будучи узником. Он был в узах направлен в Рим для того, чтобы там предстать перед судом Кесаря. Мы сегодня посмотрим на то, как самообладание и вера соотносятся, и как они взаимно дополняют друг друга. Мы посмотрим на хронологию путешествия Павла. Мы посмотрим на то, как Павел сумел сохранить свое самообладание, и попытаемся спроецировать его поведение на то, как мы можем сохранять наше самообладание во время жизненных штормов и бурь. И мы посмотрим, как можно научиться обладать самообладанием, используя веру в Бога как основу, а волю Бога используя как указывающий компас. И в конце проповеди, как обычно, мы поговорим о возможном применении. Те стихи Нового Завета, которые мы будем сегодня изучать, они достаточно необычны. Это 27 и 28 главы Деяний. Книги, признаться, безусловно, популярны, но вот именно эта часть... Я не уверен, что она прочитывается верующими на регулярной основе. Я помню, что когда я пришел ко Христу в начале 90-х, именно эти две главы были моими любимыми. Дело в том, что они написаны едва ли вот не языком Даниэля Дефо, Майна Рида, Жюля Верна, Аркадия Фидлера или вот Каверина, которого Николай упоминал в ходе прошлой проповеди. Это, в общем-то, полноценный приключенческий роман. И здесь присутствует, в общем-то, вся атрибутика. Вот посудите сами. Путешествие, которое вначале казалось безмятежным, становится все более опасным. Бури все крепче, и, наконец, путешественники терпят кораблекрушение, естественно, на острове, прямо вот как на этой картине Айвазовского. И мне было вот это интересно читать. И казались вот эти две главы наиболее легкими и интересными. Но потом уже, по мере определенного духовного взросления, эти главы, ну что ли, может быть, вот несколько приедались именно вот из-за этой приключенческой составляющей, как мне казалось. Мне казалось, ну, посудите же, здесь нет никаких нравственных норм, какие-то вот доктринальные максимы также отсутствуют. Вместо этого может показаться, что здесь мы читаем своеобразные выдержки из корабельного журнала. И также для вот этих двух глав характерно практически полное отсутствие перекрестий, то есть перекрестных ссылок на другие главы Писания, на другие части Писания. Это также характерно вот для Экклезиаста, для Песни Песней, для книги Эсфирь, для послания к Филимону. И вот мне казалось, ну что ж, ну читать, наверное, не так уже интересно, приключенческая романтика кончилась. При этом найти вот в этих главах действительно какой-то возвышенный духовный смысл, ну, мне не сразу удалось. На самом деле, было бы заблуждением рассматривать 27 и 28 главы Деяний именно вот с такой точки зрения. Дело в том, что именно в них мы видим, во-первых, поведение апостола Павла, полное самообладание, полное самоконтроль. А во-вторых, в этих главах, в 27 главе, мы видим его слова, обращенные к своим спутникам, слова ободрения, слова, наполненные верой. И именно этот отрывок я сегодня предложил бы нам изучить, и давайте в почтении Господу и к Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок вместе. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, чтобы через Слово Твое Ты показал нам, что значит быть христианином, исполненным верой и исполненным самообладанием, вне зависимости от того, какая буря может бушевать вокруг нас. Мы молим Тебя, Господи, научи нас этому самообладанию, и пусть через него это будет свидетельством неверующим людям о Тебе и о том спасении, которое Ты уготовил всем нам. В святое имя Твое мы молим Тебя об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, нам предстоит беседа о штормах, о бурях. И у шторма, будь то явление метеорологическое, или же будь то какое-то социальное потрясение, семейная драма, есть три основных свойства. Во-первых, любую бурю очень сложно предугадать. Это может быть все что угодно. Это может действительно быть какая-то сильная непогода. Это может быть ссора с близким человеком. Это может быть непонимание со стороны начальства, которое неожиданно выливается в ваше увольнение. Наконец, это может быть политико-экономическая ситуация. Вспомните январь 2014 года, когда еще вся страна готовилась к Олимпиаде. Сравните то, что было год назад, с тем, что происходит сейчас. Согласитесь, предугадать нынешнюю ситуацию год назад было бы сложно. Второе свойство любой бури, любого шторма в том, что ему крайне сложно противостоять, как любой другой стихии. Остается только пережидать шторма. Поведение горьковского пингвина, когда он робко прячет тело жирное в утесах, вряд ли является привлекательным, но это единственный вариант спасения. Сильный шторм остается только пережидать, совладать с ним при помощи каких-то подручных средств, едва ли мыслимое дело. И, наконец, шторм классический, то есть шторм на море или вот какая-то эмоциональная ситуация в семье, очень ярко обнажает, кем является человек, который оказался в эпицентре. Много лет назад я служил на флоте. И, казалось бы, я должен знать, что такое шторм. Но нет, флот был балтийский и, кроме того, малотоннажный, очень внимательно следящий за метеосводками. И всякий раз, когда штормило, наши не слишком большого размера и водоизмещения суда заходили в порт и там надежно швартовались. И лишь однажды шторм был такой силы, что он не только потрепал нашу береговую базу, но и выявил характер многих, кто оказался вот как раз там, включая нашего замполита, чье вот открытие, чьего характера произошло в несколько комичной форме. Дело в том, что в отличие от большинства, он не был профессиональным морским офицером. Он был офицером сухопутным, по какой-то причине сухопутных войск, переведенные вот в морские, для поддержания в них, по всей вероятности, должного уровня политической зрелости. А следует отметить, я думаю, вы это знаете, что ни в каком другом виде войск не культивируется так сильно своя исключительность, как на флоте. Это и свой срок службы, тогда служили 3 года, это и своя форма одежды, я думаю, все знают, брюки-клёш, или же бескозырка, кстати, головной убор, совершенно лишенный функциональности, и еще вот обладающий свойством вот эти ленточки, которые вот свисают сзади, они при малейшем дуновении ветра очень ощутимо хлещут вас по лицу. И позвольте теперь вот еще сказать о том, что у людей морских, у моряков, свой язык. Корабли не плавают, а что делают? Ходят, совершенно верно. Пол называется? Палуба. Хорошо. Стена? Переборка. Подволок. Лестница называется трапом. Ну вот какие-то перила, это леера. И вот теперь, внимание, специфика. Все водоплавающее крепится не канатами, не тросами, а так называемыми концами. Вот эти толстенные канаты – это концы. А вот эта огромная чугунная тумба называется кнехт. То есть швартовка концами к кнехту. И также, я думаю, вам известно, что моряки все сильно презирают все сухопутное. И поэтому нашему замполиту приходилось из кожи вон лезть для того, чтобы замаскировать свое недостойное пешеходное происхождение. И делал он это прежде всего максимальным использованием суровой моряческой лексики. Вот, например, достаточно нейтральная фраза «пойдемте со мной» в его устах звучала как «следуйте в кильватере». Вот. И, в принципе, эта мимикрия удавалась ему более или менее хорошо до тех пор, пока не случился шторм. И ночью в порту поднялся действительно очень сильный ветер. Пришла большая волна, она заливала порт и требовалось от личного состава надежнее закрепить катера концами к кнехтам. И замполит, который в ту ночь оказался единственным дежурным офицером, в состоянии сильнейшей ажитации, как мне рассказывали, вот он выбежал из берегового кубрика и стал метаться вперед и назад по причалу, отдавая приказания срывающимся голосом, верные по сути, но чудовищные по форме. «Давай, давай!» – кричал он. «Веревки, веревки на пеньки набрасывай!» И вот это была катастрофа. Это действительно была мгновенная гибель репутации. Вот этот шторм, он очень ярко показал, кто он на самом деле, вот сорвав с него вот этот сухопутный камуфляж. А если серьезно, то любой шторм, любой, классическое метеорологическое явление или какая-то жизненная драма, очень четко показывает, кто вы и с кем вы. И апостол Павел в тех главах, которые мы сегодня рассматриваем, он показывает свою веру, он показывает заботу о людях. А в течение всех испытаний, которые выпали на его долю, он сохраняет полнейшее самообладание, которое помогает не только ему, но оно фактически спасает тех людей, которые плыли вместе с ним из Кесарии в Рим. Давайте вот сейчас посмотрим, ну вот беллетристический сюжет вот этого путешествия, последнего путешествия апостола. Павла направляют из Кесарии, она вон там вот видна вот ближе к окну, в Рим. И начало путешествия, в общем-то, очень благоприятно. Павел плывет под надзором стражи, которой командует сотник Юлий. Юлий поступает, как пишет Лука в Деяниях, с Павлом человеколюбиво. И когда они достигают Сидона, то Павлу разрешено сойти на берег и пообщаться с друзьями. Затем также протекает путь вот туда наверх, в миры Ликийские, территории нынешней Турции, и все проходит очень благоприятно. Но затем ситуация меняется, и очень интересно проследить за тем, как меняется описание ветра и его скорости в 27 главе. Здесь, наверное, уместна аналогия с тем, как принято обозначать динамическое развитие громкости в музыке. И вот тут я с легким испугом смотрю на нашу команду музыкального поклонения, потому что вот в терминологии музыкальной я не слишком силен. Сначала ветер тихий, попутный, пиано, тихое, пианиссимо. Затем, по мере того, как вот путешествие развивается, он из пианиссимо становится пиано, переходящее в форте. Мы уже читаем о неблагоприятном встречном ветре. А затем, вот читаем дальше уже в середине главы, через крещендо. Это уже форте и форте фортиссимо, то есть громкое и самое громкое соответствие. Разразилась настоящая буря, так что, наконец, исчезла вся надежда к нашему спасению. Тот корабль, на котором плыл Павел и его спутники, был сухогрузом. Это был огромный, тяжеловесный, неповоротливый корабль. Помимо достаточно большого груза, количества грузов, он перевозил 276 человек. И у сухогрузов есть два основных свойства. Они не умеют ходить по бушующему морю, но при этом они очень хорошо в бушующем море умеют тонуть. И положение было настолько отчаянным, что в какой-то момент моряки, команда, вот эти профессионалы, назовем их так, они пытались спустить спасательную шлюпку и уплыть, надеясь таким образом, хоть сами спасемся. Но Павел остановил их от этого намерения и фактически спас не только их, но вообще всех. И затем следует, вы знаете, очень примечательная, очень человеколюбивая сцена. Павел, и в отрывок этот видите на экране, предлагает всем поесть. То есть, с одной стороны, вот понимаете, он был, да, апостолом, он видел Христа, с ним разговаривал ангел, он видел видение, но при этом он оставался человеком заботливым и полным любви. То есть для него он не настолько был поглощен духовным, чтобы не видеть земного. И вот после этого складывается впечатление, что люди как-то вот успокоились. И благодаря вот этому самообладанию апостола, благодаря его заботе о других, люди были спасены. Корабль в итоге прибывает к берегу. Этим берегом оказывается берег Мальтийский. И с небольшими приключениями все спутники Павла, команда корабля, все оказываются на берегу. И затем тоже есть вот небольшой очень такой примечательный штрих. Павел собирает хворост для того, чтобы помочь разжечь костер, для того, чтобы помочь промокшим, отчаявшимся людям. Вы знаете, вот этот пример деятельного христианства, он очень показателен вот здесь. И не могу также не отметить еще вот любопытный достаточно эпизод. Различные традиции толкуют, различные деноминации толкуют его по-разному. Из хвороста, разбуженная жаром огня, выползает змея, и, судя по всему, она кусает Павла, но, по крайней мере, повисает у него на руке. И вот здесь отечественная литературная память, ну, поневоле реминисцирует к вещему Олегу. Вот помните, вот, «Так вот, где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала, меж тем из главы гробовая змея, шипя на меня выползала, как черная лента вкруг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь». Здесь же происходит как раз обратное. Павел ведет себя предельно хладнокровно. И жителям Мальты это кажется чудом, к нему ведут людей для исцеления, он их исцеляет. И вот посмотрите, еще вот такая характерная черта. Павел исцеляет других, будучи сам хронически болен. Вы помните, что у него было то, что он называл жалом сатаны, данное ему в плоть, было некоторое заболевание, неисцелимое, неисцеляемое, несмотря на его молитвы. Во 2 Коринфяне пишется: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», это пишет Павел, «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вы знаете, многие люди приносили другим дары, которых сами были лишены. И это, вот на мой взгляд, это чрезвычайно сложно. Это действительно вот что-то сродни подвигу. Бетховен был в конце своей жизни, как вы знаете, глух, он ничего не слышал. Тем не менее, именно в тот период он пишет свою знаменитую 9-ю симфонию, самый известный вот кусок которой называется «Ода радости», кстати, ставший гимном Евросоюза. Иоганн Кеплер, астроном, с детства страдал очень сложным заболеванием глаз. Тем не менее, именно вот благодаря трудам Кеплера появилось первое полноценное описание нескольких сотен планет и звезд. Николай Некрасов, пожалуй, вот самый плодотворный его период, это признают и критики, я думаю, большинство читателей согласится с этим. Последние 2 года жизни, последние песни так называемые, действительно замечательные, жизнеутверждающие, очень тонкие лиричные стихи. А это было тогда, когда он был болен неизлечимым раком кишечника. И вот здесь, вы понимаете, мне кажется, проявляется чудо благодати Божьей, когда вот такие люди становятся инструментами в его руках, чтобы другим давать радость того, чего они сами лишены. Давайте теперь посмотрим, как мы можем не терять христианского самообладания в период жизненных бурь. К сожалению, они есть у каждого, и каждый проходит через какие-то драматические, непростые события в своей жизни, и умение их переживать во Христе является очень важным и очень нужным, очень полезным умением. В 70-е годы по Пушкинскому «Моцарту и Сальери» был снят очень хороший фильм, трилогия, если мне память не изменяет, «Маленькие трагедии», вот там есть кусочек «Моцарта и Сальери», где присутствует блистательный актерский дуэт, Золотухин и Смоктуновский. Золотухин играет Моцарта. И он обращается к своему другу Сальери и жалуется на жизнь. Говорит: «Друг Сальери, черные дни настали для меня, и мрачные мысли мне день и ночь покоя не дают». На что Смоктуновский Сальери отвечает: «Коль мысли мрачные придут, то перечти «Женитьбу Фигаро». Вы знаете, я не буду рекомендовать вам читать «Женитьбу Фигаро», но если вы считаете, что ваша жизнь – это сплошной стресс, то предлагаю 11 главу из 2 послания к Коринфянам апостола Павла, где он перечисляет, это вы видите сейчас на экране, те страдания, те испытания, через которые ему пришлось пройти. Его вся христианская жизнь от начала до конца была очень непростая, и она действительно была наполнена очень сложными, непростыми событиями. И несмотря на это, мы нигде не можем найти упоминание о том, чтобы Павел утратил самообладание. Он написал большую часть Нового Завета, и мы знаем, что во многих посланиях он весьма эмоционален. Но нигде он не жалуется на то, через какие непростые ситуации ему приходится проходить. Он пишет о том, что «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». И, на мой взгляд, вот это очень характерный отрывок. «Я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Видите, вот его эмоции, его действительно вот здесь чувствуется определенный эмоциональный накал, но он исключительно связан с вопросами проповеди, наставления, духовного роста. Существует достаточно много доказательств истинности христианства, как с точки зрения исторических событий, исторических фактов, так и различного рода апологетика убеждает нас в истинности нашей веры. Это может быть и с позиций морально-нравственных, культурных, опять же, исторических. Но, пожалуй, для человека неверующего будет наиболее убедительным не сколько вот построение каких-то логических цепочек, сколько личный пример со стороны верующего человека. Кто-то сказал, что христианство не доказуется, но показуется. И именно это мы видим в том, как Павел себя ведет в том отрывке, который мы зачитывали вначале. Мы видим его веру, мы видим его хладнокровие, мы видим его заботу о других, мы видим его готовность помочь, мы видим его бесконечную преданность Христу. Вот снова возвращаясь к этому отрывку, хотел бы сейчас поговорить о том, чему мы могли бы научиться из того, что здесь мы видим, говорит Павел, обращаясь к своим спутникам. Обратите внимание не только на то, что он говорит, но и на то, как он говорит. Посмотрите вот на местоимение «я». Вот он говорит о том, что ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу. Вот такое ощущение, что это «я» очень с маленькой буквы. Оно явно второстепенное. Павел вот в этих словах, обращенных к своим спутникам, ставит себя явно на второе место. Он прежде всего говорит о Боге, он прежде всего обращается как бы от имени Бога. И вот ключевое слово «ибо я верю Богу». Вот на мой взгляд, вот это действительно самое основное из того, что мы видим в этом отрывке. Он верит Богу. Павел верит, что будет именно так, как мне сказано. И теперь Давайте посмотрим на то, как мы могли бы научиться обладать христианским самообладанием. Истинное самообладание, истинное христианское самообладание ставит волю Бога на первое место. В нашей церкви за где-то 20 минут до начала богослужения проводятся молитвенные собрания. Вот как раз сегодня мы молились, и одна из молитв была, как исполнять волю Божью, как услышать ее для себя, как ее понять, каким образом приложить ее к себе и каким образом не сопротивляться ей. То есть действительно идти в кильватере, следовать за Богом, не пытаться искать какой-то свой курс, но полностью довериться Ему. Это как раз то, что здесь делает Павел. Вера во Христа, вера в Бога – это есть та непоколебимая основа христианской уверенности, скажу более, христианской жизни. Потому что, что бы с вами ни случалось, какие бы жизненные хитросплетения, жизненные шторма, жизненные бури не посещали вас, задевая вас как-то по краю или же помещая вас в самый эпицентр, вы всегда можете быть уверенным, что Христос с вами. Он всегда один и тот же. Он любит вас, Он не покинет вас, Он будет всегда с вами. Без веры сделать так невозможно. И скажу более, без веры в вашу жизнь, каким количеством бы событий, больших и малых, она не была наполнена, будет пустой. В чеховских трех сестрах Мария Прозорова, средняя сестра, произносит, мне кажется, очень важную фразу. Она говорит, что человек должен быть верующим или искать веры, иначе жизнь его пуста. И здесь вопрос. Задайте его себе. Наполнена ли ваша жизнь верой? Полна ли она Христом? И если ответ звучит как «да», то задайте себе еще один вопрос. А насколько ваша вера показуема? Помните слова Христа, когда Он говорит, что мы не должны быть свечой, поставленной под скамейку, чтобы там слабо мерцать. Когда мы рассматривали вот этот отрывок, вот помните, там важно не только, что Павел сказал, но и как он сказал. Помните, что он встал посреди всех. Его вера была показуема. Он встал посреди людей, терпящих бедствия, и заявил о своей вере. И чуть дальше мы будем смотреть в отрывке, который уже ближе к концу 27 главы. Там Павел, когда вот он убедил своих спутников поесть, он встал и возблагодарил Бога пред всеми. Его вера была демонстрируемой. И сколь порой мы сильно забываем о том, что демонстрация нашей веры – это также, таким же спасением может быть для тех людей, которые окружают нас, и чье спасение может быть многократно большим, чем просто спасение от бури, потому что речь идет о бессмертных человеческих душах. Во-вторых, и это, наверное, такая своеобразная вторая черта христианского самообладания, это использование воли Бога как компаса. Оговорился, как компас, конечно. Вот посмотрите, вот путешествие Павла из Кесарии через Мирликийские в Рим. Вот было ли это самостоятельно выбранной аскезой? Было ли это неким путешествием ради путешествия, испытанием ради испытания? Сам ли это Павел проделал, или, может быть, он это проделал, ну, в силу просто некой цепочки тесно связанных неприятных событий? ну, не повезло, вот и пленили сначала, а потом еще вот и шторм разразился. Ответ, очевидно, нет, потому что помните, что говорит Павел. Он говорит, что он слышал слова Божьи, тебе должно предстать пред Кесаря. Это была воля Бога для Павла. Он слышал это, он слышал ее, он не пытался уклониться, и он исполнил ее от начала и до конца. На сухопутном пути в Дамаск Павлу явился Господь. На морском пути в Рим с ним говорил ангел Божий. Я несколько сомневаюсь, что среди нас много тех, кто мог бы похвастаться общением столь близким, но у каждого из нас есть Библия, или, по крайней мере, каждый из нас может ее купить. Библия – это Писание, это Слово Божье, содержащее волю Бога для каждого из нас. И все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Помимо того, что Библия – книга указующая, она еще является книгой на редкость искренней. В ней нет слов о том, что, вы знаете, ну вот если вы будете хорошо, а главное – правильно верить, то тогда страдания, неприятности, жизненные бури обойдут вас стороной. Отнюдь. Христос говорит, что в мире вы будете иметь скорбь. И это действительно так. Но тут же следуют другие слова Христа, а вот это слова ободрения. Но мужайтесь, я победил мир. И в Писании есть много, действительно много строк, много стихов, которые помогут преодолеть жизненные невзгоды, какие-то драмы, тяжелую экономико-политическую ситуацию. Это и в Филиппийцах содержится. Я вот здесь хотел бы привести стихи из Евангелия от Луки. Это слова Христа. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это приложится вам». В самом последнем романе Льва Толстого «Воскресенье», в самой последней главе, в общем-то, практически в самых последних абзацах, Дмитрий Нехлюдов, главный герой этого романа, человек бесконечно запутавшийся, человек, уставший от жизни и еще больше от своих бесплодных и неудачных попыток исправить ее, читает Евангелие. И эта книга преображает его. То же самое делаем мы, думал Нехлюдов, живя в нелепой уверенности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана нам для нашего наслаждения. А ведь это, очевидно, нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь, а мы решили, что живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняй, люди, эти заповеди, и на земле установится Царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. Ищите Царствие Божие и правда Его, а остальное приложится вам. А мы ищем остального и, очевидно, не находим его. Господь призывает нас все волнения об этом непостоянном, временном, ускользающем остальном переложить на Него. Мы можем это сделать в молитве. И Господь с радостью примет эту молитву.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это слова апостола Павла в послании к филиппийцам. 4 глава, 6 стих. И вот слова Христа. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Если следование воли Божьей и пребывание в Его Слове являются основами христианского самообладания, то позвольте мне познакомить вас также с весьма субъективными методиками, которые, отнюдь основами не являясь, тем не менее могут быть рассмотрены в качестве своеобразной точной настройки. Давным-давно, когда охота выезжать за пределы МКАД меня окончательно не оставила, я путешествовал с друзьями в Непале. И я был свидетелем любопытнейшего диалога, который состоялся между моим другом и жителем глухой непальской деревушки. Они стали беседовать на предмет, а вот куда душа после смерти отправляется, и вообще, что такое душа? Английский словарный запас участников этой замечательной беседы был явно скуден для того, чтобы беседовать на тему столь абстрактную. И беседа застопорилась. И главное, что вот мой приятель, он не мог сформулировать, вот о чем говорим-то, вот что такое душа. И тогда он сделал очень занятную попытку объяснить, что такое душа, при помощи жестов. Вот. И не могу сказать, что попытка была удачной, но я вот как-то размышлял на предмет, а вообще вот дать определение душе, даже с богатым вокабуляром, с хорошей жестикуляцией, согласитесь, сложно. Однажды мне удалось услышать определение души, которое, ну, мне показалось, по крайней мере, интересным. Душа – это то, что болит, когда все остальное тело здорово. И вы знаете, я вот стал как-то размышлять, и, наверное, ну, действительно, такие ситуации вот бывают. Все тело здорово, пульс, давление, остальные показатели, все в норме, а скверно. А вот ситуация наоборот, когда, ну, знаете, все показатели просто в катастрофическом состоянии, сильнейшее недомогание, а при этом вот испытываете высочайший духовный подъем, ну, согласитесь, это экзотика, это достаточно редкая ситуация. И, как правило, вот это упадок духа, он продолжается до тех пор, пока вот физическое недомогание каким-то образом не устранено. И вот практический совет, основанный на Писании. Тем не менее, основанное написание. Совет, наверное, более близкий братьям, чем сестрам. Так вот, удовлетворение аппетита едва ли можно отнести к категории высоких духовных практик, но обратите внимание, что это именно то, что Павел советует своим спутникам. Он призывает их поесть. Дело в том, что да, мы знаем о том, что плоть немощна. Но при этом мы также осведомлены о том, что она достаточно капризна, и она очень плохой союзник для того, чтобы переживать какие-то жизненные бури в то время, когда вы просто, очевидно, недомогаете. Недоедание или недосыпание вряд ли будут способствовать тому, чтобы вы через свои жизненные шторма прошли как можно быстрее, скорее наоборот. Пренебрегаемая зубная боль вряд ли будет способствовать хорошему духовному настрою. Очень сложно молиться и сосредотачиваться на молитвы в те замечательные часы, а может быть и дни, когда соседи над вами вспомнили, что лишние стены – это непозволительная роскошь, и к их сносу, к реализации своего этого желания, они приступили в 2 часа ночи. Позвольте резюмировать. Если есть какое-то внешнее препятствие, устранимое, то сначала попытайтесь устранить его для того, чтобы вы смогли сосредоточиться на вопросах духовных. Поешьте, выспитесь, сходите к стоматологу, а на время соседского ремонта переезжайте к родителям или же совершите миссионерскую поездку в Непал. Во-вторых, вот поделиться самообладанием, ну, наверное, сложно. Вещь сугубо индивидуальная, так же, как и переживания, которые выпадают на нашу долю. Очень сложно, допустим, сделать вот такой выгодный товарообмен, когда вы отдаете часть своих переживаний, эмоций кому-либо взамен, в эквивалентном выражении получаете порцию самообладания. Практически все наши испытания, через которые мы проходим, практически всегда это театр одного актера. Это очень личная и личностная, и сугубо индивидуальная вещь. Но самообладанию можно научиться, и ему можно научить. Жизнь – это командный вид спорта, а жизнь человека верующего тем более. И вы можете обратиться со своими проблемами, со своими переживаниями к брату или сестре. И, скорее всего, это нельзя гарантировать, но, скорее всего, вы найдете поддержку в том числе и потому, что у этого человека, у этого брата или у этой сестры что-либо подобное уже происходило, а может быть, происходит сейчас. И апостол Петр пишет, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Если вы поделитесь с верующим своими переживаниями, то вы получите поддержку, вы получите какую-то вот поддержку духовную, вы сможете найти участие. Это вот как раз та общительность, не забывать которую апостол Павел предлагает. Он пишет о том в послании к евреям, чтобы мы не забывали общительности, вот этой хорошей, христианской, позитивной общительности с проявлением любви друг к другу и заботы друг о друге. Мы будем говорить в следующий раз, в общем-то, о вещах отчасти смежных с общительностью и с проявлением любви и заботы друг о друге. Мы будем говорить о том, что такое церковь для нецерковных людей. Эта фраза, ну, отчасти обрела определенную популярность. Кому-то она нравится, кого-то она может немножко озадачить. Для того, чтобы понять, что за этим стоит, как Московская библейская церковь к данному вопросу относится, приходите в следующее воскресенье. Константин Лысаков будет проповедовать по этой теме. А теперь позвольте сказать несколько слов о возможном применении того, о чем мы говорили сегодня. Применение может быть двояко, и оно зависит от того, кто вы. Кто вы по отношению ко Христу? Если вы человек верующий, и сейчас в силу каких-то внешних обстоятельств вы находитесь вот посредине Адриатического моря, подобно апостолу Павлу, когда мачта гнется и скрипит. Вспомните о том, в кого вы верите. Вспомните о Христе. Отдайте свои проблемы Христу. Помогите себе, дав Христу возможность помочь вам. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Я знаю, в кого уверовал. Если вы, подобно апостолу, также можете сказать это и о своей вере, о своем отношении ко Христу, если вы знаете Его, то тогда любой жизненный шторм вам будет пережить значительно легче, потому что вы будете стоять в Господе. К этому нас призывает Павел. Стойте в Господе. Позвольте Господу быть вашим кормчим. А если вы еще не верите во Христа, если вы не приняли Его своим Господом и Спасителем, то не упустите возможность сделать самый важный выбор в своей жизни. Поверьте во Христа, исповедуйте Ему свои грехи, попросите Его стать вашим Господом и Спасителем, доверьтесь Ему. Вы можете помолиться прямо сейчас, в тишине своего сердца. И ваша молитва может звучать примерно вот так. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя за смерть на кресте за мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за дар вечной жизни. Возьми мою жизнь в свои руки. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа». Вы можете помолиться этими словами. Вы можете помолиться любыми другими. Главное, чтобы это было искренне и чтобы это шло от вашего сердца. И если вы сделаете так, то вы скоро увидите, как ваша жизнь начинает меняться. К вам придет спасение. У вас будет уверенность, у вас будет покой, определенность и целеустремленность. С вами будет Христос, и это действительно стоит того. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Творец земли, Творец всего видимого и невидимого, принял на кресте за нас и за наши грехи смерть. Твоей кровью, Господи, мы искуплены. Твоей кровью, Господи, мы обрели вечное спасение. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы мы не забывали этого. Мы помним, Господи, о том, что в этом мире, мире, который поражен грехом, мы будем иметь скорбь и испытания. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты не оставлял нас в ходе этих испытаний. Мы молим, Господь, Тебя о том, чтобы Ты был с нами, чтобы Ты вел нас, и чтобы, Господи, Ты хранил каждого из нас в период любых жизненных бурь, которые могут выпадать на нашу долю. Господи, будь с нами. Мы молим Тебя об этом. В святое имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.